Белые платочки спасли церковь в годы советской власти. Многим из нас неоднократно приходилось слышать эту фразу. Так ли это? Кто же были эти церковные бабушки? Как им удалось устоять в годы репрессий, пронести веру сквозь все годы атеистической власти и передать семена этой веры нам? Кто явился действительной нитью, связывающей церковное предание? Постараемся посмотреть на эту тему чуть глубже, сквозь призму исторических фактов. С вами Андрей Печерин и программа «Из истории церкви на Урале».
Для того, чтобы ответить на вопрос, кто из служителей церкви более всего пострадал во время репрессий и кому, наоборот, удалось выжить и сохранить церковное предание, необходимо обратиться к документам. Несмотря на множество исследований, статистика репрессированного духовенства остается темой достаточно дискуссионной. В начале 90-х годов на волне перемен в истории нашего государства появился ряд статей, в которых говорится о миллионах репрессированных священников и монашествующих. Эти цифры были, безусловно, завышены. Такого количества духовенства не было даже во всей Российской империи.
Такая недобросовестность и политизированность первых авторов дала право многим исследователям-атеистам говорить о том, что репрессий в Советском Союзе на веру совсем не было. А вся репрессивная политика государства была направлена против явной и тайной контрреволюции. И нужно сказать формально, в этом есть что-то. Формально они правы. В большинстве дел формальным поводом для ареста была контрреволюционная деятельность. Но в чем она заключалась? В проповедях священников, в исполнении церковных таинств и обрядов, в колокольном звоне, в сопротивлении раскольникам, в отказе сотрудничать с ОГПУ.
Для того, чтобы определить количество репрессированных священно- и церковнослужителей, а также монашествующих, мы обратились к книгам памяти осужденных по 58-й статье. Издание таких книг было недавно закончено Екатеринбургским архивом. Пермяками такая работа была проделана значительно раньше. Издали книги памяти и в Курганском архиве. А вот в Челябинске, хотя книги пока еще не вышли в печатном виде, но уже имеются на сайте. Проработав все книги, мы обнаружили множество служителей церкви, которые были репрессированы в разные годы. На данный момент по четырем этим областям удалось выявить почти 2000 имен. И цифра эта с каждой новой неделей поиска в архивах увеличивается.
2000 человек. Много это или мало? 2000 судеб отдельных людей. Если мы посмотрим общее количество пострадавших в годы репрессий, то доля церковнослужителей составит от них всего 1-2%. Но для церкви это была невосполнимая потеря. За время репрессий и в особенности так называемого «большого террора» было репрессировано и расстреляно почти все духовенство уральских епархий. На свободе остались лишь единицы служащих священников. Епископат был также истреблен, так что епархии управлялись напрямую из Москвы. Тенденция преемства духовного опыта и церковного предания была почти прервана среди духовенства епископата. Но остались те, кто сохранил эту нить. Это были представители монашества. Черные платочки, немые молитвенницы за мир.
Как удалось выжить этим матушкам безбожные годы гонений? Тяжелейшими годами для церковно-монашествующих общин на Урале стали годы коллективизации с 1929 по 1933. Именно в этот период были разгромлены последние нелегальные монастыри, сестричества и монашеские артели. Большинство из арестованных тогда получили по 3 года лагерей и ссылок. Чаще всего с Урала отправляли в Северный Казахстан. Многие не вернулись. Те матушки, которые пережили все тяготы лагерной жизни, часто никуда оттуда не уезжали. Они оставались подвязаться рядом с преподобным Севастьяном Карагандинским. Батюшка, сам отсидев много лет в лагерях, сумел в эти безбожные годы собрать вокруг себя большую церковную общину. Немалую долю в ней составляли уральские монахини. Он не благословлял возвращаться монахиням на свою родину. Некоторые матушки после отбытия наказания в лагерях смогли уехать в западные области нашей страны, где подвязались известные старцы, такие как Кукша Одесский, Амфилохий Почаевский.
Те матушки, кому удалось выжить и вернуться на Урал, жили очень замкнутой и изолированной от других жизнью. Никто никогда не слышал от них праздных разговоров, а тем более суждений о политике. Лагеря научили их быть немногословными. Селились они преимущественно со своими сестрами, знакомыми еще по монастырской жизни. В небольших купленных или снятых домиках они устраивали скиты, где жили по 2-3 человека. Они старались не привлекать к себе внимания. Перед людьми они казались просто бабушками. Внутри же этих скитов велась колоссальная духовная работа. Они молились за весь мир, исполняли неукоснительно все монастырские правила и уставы, продолжали хранить духовное предание церкви и истинную веру. Когда мы начали анализировать списки репрессированных церковнослужителей за разные годы, то увидели необычную картину. Во время Большого террора монашествующие практически не пострадали. Репрессии коснулись лишь тех из них, кто занимал официальные должности в церкви. Старосты, председатели, члены приходских советов, экономы, сторожа. Но те из монашествующих, кто удалился из мира и даже из церковно-общественной жизни, остались нетронутыми.
Наверное, можно назвать и чисто исторические причины этого. Следователям просто некогда было заниматься розыском одиноко живущих бабушек, когда стояла задача выполнения плана и сажали по несколько сотен человек в день. Тогда пользовались часто той информацией, которая была на поверхности. Списки служащих в церкви, материалы пытками выбитых допросов с множеством имен и фамилий, и даже с адресами. Но остается все равно немало вопросов. Тогда как в каждой церкви были по 2-3 осведомителя, были ли они среди монашествующих? Или если нет, то почему? В то время как следователи активно придумывали контрреволюционные организации с самыми фантастическими историями, почему-то на Урале не было арестовано ни одной группы монахинь одного монастыря. Если за годы террора было истреблено почти все духовенство, то как удалось спастись десяткам и сотням монашествующих, что населяли уральские монастыри до революции?
Историки на эти вопросы будут давать различные ответы. Но ясно одно. Господь сохранил монахинь, этих молитвенниц за мир, чтобы пронести свет истинной веры. Слова апокалипсиса о деве, укрывшейся в пустыне от лица зверя, вполне применимы к монашествующим последних времен. По неисповедимым путям Божиим этим матушкам удалось пронести свою твердую, как гранит, веру сквозь весь период советской власти и стать, по слову Евангелия, источником воды, духовного предания, текущего в жизнь вечную.
Сохранились редкие фотографии 70-х и 80-х годов, на которых запечатлены группы верующих женщин, бабушек в белых платочках. И мало кто знал, что за этими белыми платочками скрывались черные апостольники. Однажды у одного батюшки, рукоположенного в советское время и не имевшего никакого образования, спросили: «Кто вас научил вере?» Он ответил: «Бабушки». И ведь они, эти бабушки, монашки, учили молодых и неопытных священников сложившимся монастырским традициям. Они брали для обучения пению маленьких девочек, многие из которых впоследствии навсегда прилепились к церкви, а некоторые избрали для себя монашеский путь. Они были няньками и крестными простых деревенских детей, которые навсегда сохранили теплое чувство и глубокое уважение к старым монахиням.
Вы знаете, я помню не так много. В моей памяти сохранилось образ, вот вид внешний замечательной бабушки, которая была поварихой у владыки Тавии. Честно говорю вам, я не помню, как ее зовут. Но я очень хорошо помню ее фамилию. Примечательно, по какой причине? Потому что фамилия была та же самая, что у владыки Тавии, у моего деда, Остроумова. Ее так все и называли, бабушка Остроумова. Ну вот как она выглядела, это я хорошо помню. Кое-что еще, конечно, помню. Она была небольшого росточка, всегда ходила как раз в платочке. Синенький платочек у нее был, такой мелкий-мелкий горошек. Мне казалось, что она напоминала мне вот какую-то сказку. Такая очень добрая, очень расположительная бабушка, которая всегда называла меня Надюшенькой. Вот. Замечательно то, что вот я, конечно, сейчас это уже вспоминаю, что она готовила всегда с молитвой. То есть молитва была перед приготовлением пищи, после приготовления пищи она приглашала владыку благословить пищу. Самое интересное, что кухонка-то была маленькая на Крауле 26, там, где дома, где владыка жил. Но такой большой иконостас был, вот я помню, понимаете, такой высокий мне казалось он, масса икон. И мне очень нравилось, когда тухла лампада. Она меня брала на ручки и всегда говорила: «Хочешь зажечь Божий огонек?» Давала мне в руки свечку, и мне очень нравилось лампаду зажигать.
Я жил в городе Тавде первую часть своей жизни, собственно говоря, до 17 лет. И когда я был еще совсем мальчишкой, мне было лет, наверное, 12-13, я узнал, что у нас недалеко буквально от моей бабушки живут монахини. Ну, там буквально там в 2 километрах, наверное. Вот. И меня как-то это заинтересовало, и я решил каким-то образом попытаться к ним попасть. Вот. Попросил свою знакомую старушку, чтобы она меня к ним провела, они просто так не пускались туда никаких других людей. Вот. Ну, меня, поскольку я был еще мальчик, наверное, для старушек, как им показалось, не представляю угрозы, они меня пустили. И вот, я не помню, конечно, что это был за день. Знаю, что это была суббота, но не знаю, какой это был праздник. Вот, наверное, какой-то был праздник. Они мирским чином совершали всеночное бдение. И вот я зашел в ту комнату, где у них совершалось это богослужение. Там висели огромные иконы, ну, вероятно, скорее всего, эти иконы были из иконостаса какой-то разрушенной церкви. Вряд ли, конечно, тавдинская, но вот из какой-то церкви. И там стояли монахини, вот такие в черных одеждах, и чудесно совершенно пели. Я, на самом деле, вот за всю жизнь, наверное, такого пения более никогда не слышал. Потому что они настолько пели проникновенно, настолько чутко, что вот тогда меня это пение просто поразило до глубины души.
В каждом без исключения не закрывавшемся храме, а их только у нас в области было 27, сохранились истории о живших неподалеку монахинях. Каждая история уникальна. Где-то матушки расписывали иконостас, где-то слепые монахини продолжали петь на клиросах и даже выкололи для себя богослужебные книги на языке Брайля. Где-то монахини отстояли церкви от закрытия. Таких историй множество. И свидетельствуют они об одном – в великом вкладе монахинь в сохранение церкви и ее живого предания в советское время. На этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч!